Глава четвертая. Мистер Крупп и мистер Вандемар обосновались в больнице, построенной в викторианскую эпоху и закрытой лет 10 назад в связи с сокращением финансирования. Застройщик, обещавший превратить это здание в великолепный многоквартирный дом класса люкс, исчез, как только больница закрылась. И с тех пор вот уже сколько лет мрачное заброшенное сооружение с заколоченными окнами и навесными замками на дверях стояло бесхозным. Крыша прохудилась, дождевая вода стекала на пол, и здесь воцарились вечная сырость и запустение. Из внутреннего дворика просачивался тусклый серый свет. В верхних этажах были заброшенные палаты, а в подвале сотни комнатушек, одни из которых стояли совсем пустые, а в других громоздилось ржавеющее оборудование. Одну из них почти целиком занимала квадратная металлическая печь, а по соседству располагались неработающие туалеты и душевые. Повсюду стояли грязные лужи, и в них отражалась эта безрадостная картина. Если спуститься по лестнице и пройти мимо заброшенных душевых и туалетов для персонала через комнату, усыпанную осколками стекла, где провалился потолок и видно ступеньки этажом выше, можно добраться до ржавой лестницы с отслаивающейся белой краской. А если сойти по ржавым ступеням и пересечь лужу грязной стоялой воды внизу, то за растрескавшейся деревянной дверью вы найдете помещение, в котором на протяжении 120 лет в больнице скапливался всякий хлам. Тут, среди хлама, и обустроились мистер Крупп и мистер Вандемар. Вода капала с потолка и сочилась по стенам. В углах что-то догнивало. Что-то, что, возможно, когда-то было живым. Мистер Крупп и мистер Вандемар убивали время. Мистер Вандемар нашел где-то ярко-оранжевую сороконожку 8 дюймов длиной с ядовитыми изогнутыми жвалами и теперь возился с нею. Она крутилась меж его пальцев, залезала в один рукав и выбиралась из другого. Мистер Крупп баловался с бритвами. Он обнаружил в углу целую коробку бритв 50-летней давности, обернутых в тонкую пергаментную бумагу. И теперь пытался придумать, что бы такое с ними сотворить.
«Не могли бы вы обратить на меня взор ваших глаз, мистер Вандемар?» — промолвил он.
Мистер Вандемар осторожно зажал сороконожку между большим и указательным пальцами и поглядел на мистера Круппа. Тот, растопырив пальцы, приложил руку к стене. Затем достал 4 лезвия, тщательно прицелился и метнул их в стену одно за другим. Лезвия вонзились в штукатурку между пальцами. Мистер Крупп убрал руку, довольный своим представлением. Лезвия остались в стене веером. И повернулся к напарнику. Мистер Вандемар, однако, не оценил его мастерства.
«И что? Ты ж ни в один палец не попал!»
Мистер Крупп вздохнул.
«Да ну! Черт меня подери! Ты прав! Как это я мог так опростоволоситься?»
Он вытащил лезвие из стены и швырнул их на деревянный стол.
«Может, покажешь, как надо?»
Мистер Вандемар кивнул. Посадил сороконожку в банку из-под джема, приложил левую руку к стене, а в правую взял нож. Острый, длинный, идеально сбалансированный. Прищурился и метнул. Нож просвистел в воздухе, как свистит нож, пущенный с большой силой, и вонзился в мокрую штукатурку, пригвоздив руку. Зазвонил телефон. Мистер Вандемар оглянулся и с самодовольной ухмылкой объявил:
«Вот как надо!»
В углу стоял старинный телефон с корпусом, выполненным из дерева и эбонита, которым не пользовались с 20-х годов. Мистер Крупп поднес к уху динамик на длинном матерчатом шнуре и, склонившись к аппарату, заговорил в микрофон.
«Крупп и Вандемар — древнейшая фирма. Устранение препятствий, уничтожение помех, усекновение ненужных конечностей, а также стоматология наоборот, к вашим услугам».
Ему что-то сказали. Мистер Крупп поморщился. Мистер Вандемар тем временем безуспешно пытался оторвать от стены пригвожденную руку.
«Да, сэр. Разумеется, сэр. Осмелюсь доложить, что телефонные коммуникации с вами воистину скрашивают наши однообразные и безрадостные будни».
Он немного помолчал.
«Хорошо, хорошо. Никакого подхалимства. Безмерно рад. Такая честь. Что нам известно?»
Он умолк, сосредоточенный, с наслаждением поковырял в носу и только потом продолжил.
«Нам неизвестно, где она в данный момент. Но это и не нужно. Сегодня вечером она обязательно появится на рынке».
Он стиснул зубы.
«Нет, мы не собираемся нарушать перемирие. Подождем, пока она покинет рынок, тогда и прикончим».
Он умолк, слушая, что ему говорят, и время от времени кивая. Мистеру Вандемару, между тем, все не удавалось выдернуть из стены нож. Лезвие вонзилось слишком глубоко.
«Да, это можно устроить», — проговорил мистер Крупп. «То есть мы, разумеется, все устроим. Конечно». «Да-да, понимаю. И еще, сэр, может быть, мы могли бы обсудить...»
Но его собеседник уже положил трубку. Мистер Крупп недоуменно посмотрел на динамик и повесил его на место.
«Думаешь, ты один такой умный?»
И, заметив, как мистер Вандемар дергается у стены, бросил.
«Прекрати!»
Он с легкостью извлек из стены лезвие, освободив руку мистера Вандемара и швырнул нож на стол. Вандемар потряс рукой, размял пальцы и вытер с лезвия крошки штукатурки.
«Кто это был?»
«Босс. Оказалось, стой, другой. Ничего не получится. Слишком мала. Так что ему нужна дверь».
«Значит, ее теперь нельзя убивать?»
«А да, друг мой, ты верно резюмировал сказанное нашим достопочтенным работодателем. Кстати, мисс Дверь объявила, что ищет телохранителя и выберет его на рынке. Сегодня».
«И?»
— мистер Вандемар плюнул на рану сначала с одной стороны ладони, потом с другой, и растер слюну большим пальцем. Рана мгновенно затянулась, не осталось даже шрама. Мистер Крупп поднял с пола свой плащ, тяжелый, черный, сильно заношенный, и надел его.
«Ну-с, мистер Вандемар, может, и нам пора нанять себе телохранителя?»
Мистер Вандемар спрятал нож в рукав, тоже надел плащ, сунул руки в карманы и с радостью обнаружил в одном из них почти целую мышь. «Отлично, он как раз проголодался». Потом он принялся размышлять над тем, что сказал мистер Крупп, тщательно, словно патологоанатом, который препарирует любовь всей своей жизни, и обнаружил в логике напарника серьезный изъян.
«Нам не нужен телохранитель, мистер Крупп», — сообщил он. «Нам некого бояться. Это другие боятся нас».
Мистер Крупп выключил свет.
«Да что вы, мистер Вандемар!»
Медленно проговорил мистер Крупп, как всегда наслаждаясь каждым словом.
«Неужели вы хотите сказать, что нам нельзя причинить боль?»
Мистер Вандемар несколько секунд раздумывал, а потом ответил четко и ясно.
«Нет».
«Пион из верхнего мира, да?»
— прошипел предводитель крыситов.
«Я выпущу тебе кишки, чтобы предсказать по ним будущее».
«Послушайте»,
— пробормотал Ричард, прижатый спиной к стене и с кинжалом из стекла у горла.
«Вы, вероятно, ошиблись. Меня зовут Ричард Мэхью. Я могу это доказать. У меня есть читательский билет, есть кредитки, вещи.
— в отчаянии добавил он. И вдруг обостренным зрением человека, которому какой-то псих собирается перерезать горло, Ричард увидел, что в дальнем конце зала люди падают на колени и склоняют голову в почтительном поклоне, а по полу движется черная тень.
«Если рассуждать здраво, это чистое недоразумение», — проговорил он, сам не очень-то понимая, что хочет этим сказать.
Сейчас он знал только одно — «Если он что-то говорит, значит, еще жив.
Почему бы вам не убрать свой кинжал?»
«Постойте, это моя сумка!»
— закричал он, увидев, как худенькая нечесанная девушка лет 18 схватила его сумку и принялась вытряхивать на пол вещи. Один за другим люди падали на колени. Черная тень приближалась и вскоре добралась до тех, кто окружал Ричарда. Впрочем, они этого не заметили, потому что смотрели только на него. Черная тень при ближайшем рассмотрении оказалась крысой. Она с любопытством разглядывала Ричарда, и ему на секунду показалось, хотя, разумеется, это был полный бред, что крыса ему подмигнула, а потом она вдруг громко запищала. Человек с кинжалом рухнул на колени, так же, как и остальные. Секунду подумав, их примеру последовал и бродяга, которого тут называли Илиастер. Ричард остался стоять, но худенькая девушка потянула его за рукав, и он тоже опустился на колени. Предводитель крыситов поклонился так низко, что его длинные волосы коснулись пола, и запищал, зацокал, защелкал, морща нос и обнажая зубы, словно и сам тоже был огромной крысой.
«Кто-нибудь объяснит мне, что здесь?» — начал Ричард, но девушка шикнула.
«Тихо!»
Крыса забралась в грязную ладонь предводителя крыситов с некоторой брезгливостью, как показалось Ричарду, и тот поднес ее к самому его лицу. Крыса медленно поводила хвостом, всматриваясь ему в глаза.
«Это господин Долгохвост из клана Серых», — сообщил предводитель крыситов. «Он говорит, что уже видел тебя, и спрашивает, встречались ли вы раньше?»
Ричард и крыса с минуту изучали друг друга.
«Может быть».
«Он говорит, что передавал тебе сообщение от маркиза Карабаса».
Ричард присмотрелся.
«А, так это тот самый крыс?» «Да, мы встречались. Я швырнул в него пультом от телевизора».
Окружающие в ужасе переглянулись. Девушка взвизгнула. Но Ричарду было не до них. Слава богу, хоть кто-то знакомый в этом хаосе.
«Привет, крысунчик! Рад тебя видеть! Ты не знаешь, где дверь?»
«Крысунчик!»
То ли всхлипнула, то ли пискнула девушка. К ее лохмотьям был прицеплен потертый красный значок, какие бывают прикреплены к открыткам. На нем желтыми буквами было написано «Мне 11». Предводитель крыситов угрожающе помахал перед носом Ричарда кинжалом.
«Обращаться к господину Долгохвосту только через меня, понял?»
Крыс что-то пропищал, и предводитель поморщился.
«Его?»
— переспросил он, брезгливо косясь на Ричарда.
«У меня нет лишних людей. Лучше я перережу ему горло и отправлю к жителям канализации».
Крыс снова что-то пропищал, на этот раз сердито, а потом спрыгнул с руки предводителя на пол и исчез в дыре в плинтусе. Предводитель встал. Сотни глаз обратились на него. Он повернулся к своим немытым подданным, сгрудившимся у костров.
«Чего уставились?» — рявкнул он. «Кто будет следить за мясом? Хотите, чтобы все подгорело? Нет тут ничего интересного. Займитесь своими делами. И ты вставай, чего ждешь?»
Ричард обеспокоенно поднялся с колен. Левая нога у него затекла, и он принялся ее растирать. Предводитель повернулся к Илиастеру.
«Надо отвезти его на рынок. Приказ господина Долгохвоста».
Илиастер покачал головой и сплюнул.
«Я не поведу», — сказал он. «Это уж слишком. Вы, крыситы, всегда мне помогали, но я не могу его отвезти. Вы же знаете».
Предводитель кивнул, убрал кинжал под шубу, а потом повернулся к Ричарду и оскалился, обнажив желтые зубы.
Ты даже не представляешь, как тебе повезло.
Нет, я знаю, пробормотал Ричард.
Не знаешь, отрезал предводитель. Ничего ты не знаешь.
Он тряхнул головой и удивленно повторил.
Надо же, крысунчик.
Затем взял под руку Илиастера и отвел в сторонку. Они о чем-то шептались, то и дело косясь на Ричарда. Девушка тем временем ела банан, который нашла в сумке. Ричард подумал, что трудно себе представить менее эротичное поедание банана.
«Это был мой завтрак», — сообщил он.
Она виновато глянула на него.
«Меня зовут Ричард, а тебя?»
Он вдруг понял, что она успела съесть все бананы, которые он взял с собой. Проглотив последний кусок, она пробормотала что-то похожее на «анестезия», и добавила.
«Мне хотелось есть».
«Но я-то тоже хочу есть».
Она поглядела на костры и улыбнулась Ричарду.
«Кошек любишь?»
«Ну, в общем, да. Я люблю кошек».
Анестезия облегченно вздохнула.
«Бедрышко или грудку?»
Дверь шла через двор. За ней шагал маркиз Карабас. В Лондоне сотни таких дворов, закутков и проулков, островков старины, которые ничуть не изменились за последние 300 лет. Даже запах мочи здесь стоит точно такой же, как во времена Сэмюэла Пипса.
Английский чиновник, автор дневника, посвященного жизни лондонцев.
До рассвета был еще час, но небо уже начало светлеть и сделалось тускло-свинцовым. В воздухе висели клочья тумана, похожие на привидения. Грубо заколоченная дверь была обклеена плакатами, рекламировавшими всеми забытые музыкальные группы и давно закрывшиеся ночные клубы. Маркиз скептически уставился на потертые доски, ободранные плакаты и кривые гвозди. Впрочем, он всегда и на все смотрел скептически.
«Это и есть вход?» — спросил он.
Дверь кивнула.
«Один из входов».
Маркиз сложил руки на груди.
«Ну, скажи, сезам, откройся, или что ты там говоришь?»
«Я не хочу идти туда. Мне кажется, мы совершаем ошибку».
«Хорошо, тогда до встречи».
Он резко развернулся и пошел прочь. Дверь схватила его за рукав.
«Вы меня бросаете? Вот так просто?»
Он улыбнулся холодной официальной улыбкой.
«Конечно, я занятой человек. Меня ждут дела, меня ждут люди».
«Нет, подождите».
Она отпустила его и прикусила губу.
«Последний раз я была там, когда...»
Она не закончила.
«Когда была там последний раз, ты обнаружила, что всех твоих родных убили. Да, я это уже понял. Ты говорила. Но если мы туда не идем, я считаю, что наше сотрудничество закончено».
Она подняла на него глаза. Ее лицо казалось совсем бледным в этот серый предрассветный час.
«И это все?»
«Ну, я мог бы пожелать тебе удачи в будущем, однако, полагаю, ты до этого будущего не доживешь».
«Вы человек дела, да?»
Он промолчал. Она вернулась к двери.
«Ладно, я проведу вас».
Девушка положила левую руку на заколоченную дверь, а правую взяла за руку маркиза. Ее тонкие пальчики потерялись в его огромной коричневой ладони. Она закрыла глаза. Что-то зашептало, задрожало, изменилось. Дверь исчезла во тьме. Воспоминания были совсем свежими. Всего несколько дней прошло с тех пор, как она шла по дому без дверей и кричала:
«Эй, где вы?»
Переходила из холла в столовую, библиотеку, гостиную. Никого. Она отправилась дальше. Бассейн был викторианский, отделанный мрамором с чугунными украшениями. Отец нашел его очень давно. Бассейном никто не пользовался, его собирались снести, а отец включил его в дом без дверей. Может быть, там, в Верхнем Лондоне, эта комната давно исчезла, и даже память о ней стерлась. Дверь понятия не имела, где физически находятся комнаты ее дома. Собирать его начал дедушка, медленно, по одной комнате. Он выискивал их по всему Лондону и незаметно присоединял к дому, в котором не было ни одной двери. Его труд продолжил отец. Она шла вдоль бассейна, радуясь, что снова оказалась дома, и удивляясь, куда все подевались, а потом посмотрела на воду. В бассейне плавало тело. Два красных облака расплылись от его горла и живота. Это был ее брат Арк. Глаза у него были открыты, но он уже ничего не видел. Она вдруг поняла, что громко кричит.
«Больно», — пожаловался маркиз, с силой потирая лоб. Затем дважды крутанул головой, разминая шею.
«Это воспоминание», — объяснила дверь. «Стены все впитывают».
Он удивленно вскинул бровь.
«Могла бы предупредить».
«А, ну да».
Они стояли в белоснежном зале. Все стены были увешаны картинами, изображавшими разные комнаты. В зале не было ни одной двери, никакого выхода.
«Любопытный декор», — заметил маркиз.
«Это центральный зал. Отсюда мы можем попасть в любую комнату. Они все сообщаются между собой».
«А где остальные комнаты?»
Она покачала головой.
«Не знаю. Может быть, за несколько миль отсюда. Они разбросаны по всему Нижнему миру».
Маркиз принялся нетерпеливо расхаживать по залу.
«Занятно. Этакий сложно сочиненный дом. Комнаты со всех уголков Лондона. Оригинально. Знаешь, дверь, твой дедушка был с фантазией».
«Я его не знала».
Она сглотнула и добавила, скорее сама себе, чем маркиза.
«Казалось, здесь мы в безопасности, нам ничто не угрожает, ведь сюда никто не может попасть, кроме членов нашей семьи».
«Остается надеяться, что дневник твоего отца хоть немного прольет свет на то, что случилось», — проговорил маркиз. «Где будем искать?»
Дверь пожала плечами.
«Ты точно знаешь, что он вел дневник?»
Девушка кивнула.
«Он уходил в кабинет и блокировал все связи до тех пор, пока не закончит надиктовывать».
«Тогда начнем с кабинета».
«Но там я уже искала, честное слово. Я все обшарила еще тогда, когда убирала тело».
Она заплакала, тяжело и надрывно, словно рыдания прорывались из самой глубины души.
«Ну, ну...»
— маркиз Карабас неловко похлопал ее по плечу.
«Ну-ну...»
— добавил он на всякий случай. Он не очень-то умел утешать. Глаза двери были полны слез.
«Вы можете подождать минутку? Я скоро приду в себя».
Он кивнул и отошел в другой конец зала, а через некоторое время обернулся. Она все так же стояла, обхватив себя руками, и плакала, отчаянно, навзрыд, как маленькая девочка. Крошечная фигурка на фоне белой стены, увешанной картинами. Ричард все еще горевал по утраченной сумке. Но предводитель крыситов был неумолим. Он заявил, что господин Длиннохвост не говорил, что надо вернуть вещи. Только велел отвезти Ричарда на рынок и сообщил анестезии, что именно она поведет чужака.
«Да, это приказ. И хватит хныкать, собирайся».
Еще он предупредил Ричарда, чтобы тот держался от него подальше, и добавил, что тому страшно повезло. А потом, не обращая внимания на просьбу вернуть сумку или хотя бы бумажник, выпроводил Ричарда и анестезию за дверь и запер ее. Они тронулись в путь в темноте. Анестезия несла самодельную лампу, жестяная банка, свеча, проволока и стеклянная бутылка из-под лимонада с широким горлом. Ричард удивился, как быстро его глаза привыкли к полумраку. Они шли через какие-то подвалы и погреба. Иногда ему казалось, что в углах кто-то шевелится. То ли крыса, то ли человек, то ли еще кто. Но каждый раз, когда они добирались до угла, там уже было пусто. Он спросил у анестезии, что это, но она велела ему помалкивать. Вдруг он ощутил поток воздуха. Ни слова не говоря, анестезия опустилась на корточки, поставила на пол лампу и с силой дернула вделанную в стену решетку. Решетка неожиданно подалась, и девушка растянулась на земле. Она махнула Ричарду, и он пролез в дыру в стене. Однако, не продвинувшись и на фут, Ричард почувствовал, что пол обрывается.
«Послушай», — прошептал он, — «тут внизу тоже дыра».
«Ничего, падать невысоко».
Она пролезла в дыру, закрыла за собой решетку и оказалась вплотную к Ричарду. Он смутился.
«Держи».
Она протянула ему лампу и соскользнула в темноту.
«Ну вот видишь, совсем не страшно».
Ее голова была на несколько футов ниже его болтающихся ног.
«Давай лампу».
Он наклонился и протянул ей самодельную лампу. Девушке пришлось подпрыгнуть, чтобы ее забрать.
«Ну?»
— прошептала она.
«Теперь ты».
Ричард осторожно свесился через край, соскользнул вниз и повис на руках. Повисев несколько секунд, он разжал ладони и шлепнулся в мягкую жидкую грязь. Пока он вытирал руки о свитер, анестезия прошла вперед и открыла еще одну дверь. Ричард поспешил к ней, они выбрались в какой-то туннель, и девушка закрыла за ними дверь.
«Все, теперь можно говорить», — сказала она. «Только не слишком громко, если хочешь».
«И это хорошо», — обрадовался Ричард и тут же обнаружил, что не знает, о чем ее спросить.
«Так значит, ты крыса?»
Девушка тонко захихикала и, как маленькая японка, прикрыла рот ладошкой.
«Не-а, я была бы счастлива, будь я крысой, но, увы...»
Она покачала головой.
«Нет, мы крыситы, мы говорим с крысами».
«Говорите? В смысле, просто болтаете?»
«Что ты? Мы выполняем их поручения. Дело в том...»
Она понизила голос и заговорила так, будто сообщала нечто совершенно невероятное.
«Что крысы не все могут, понимаешь? Потому что у них нет пальцев, нет рук и все такое. Погоди!»
Она прижала Ричарда к стене, зажала ему рот грязной ладошкой и задула свечу. Сначала ничего необычного не происходило. Потом издалека донеслись голоса. Ричард и анестезия ждали в темноте. Он дрожал от холода и сырости. Мимо, негромко переговариваясь, прошли какие-то люди. Когда все стихло, анестезия убрала ладошку, зажгла свечу, и они отправились дальше.
«А кто это был?» — спросил Ричард.
Она пожала плечами.
«Не знаю, это не важно».
«Тогда с чего ты взяла, что лучше не показываться им на глаза?»
Она посмотрела на него с грустью, как смотрит мать, пытающаяся объяснить ребенку, что любой огонь жжется.
«Да, и это тоже, уж поверь мне». «Идем», — сказала девушка. «Мы можем срезать путь через Верхний Лондон».
Они поднялись по каменным ступеням, и анестезия открыла дверь. Они вышли на улицу, и дверь мягко за ними закрылась. Ричард потрясенно огляделся. Они стояли на северном берегу Темзы, на набережной Виктории, длиной в несколько миль, которую построили в викторианскую эпоху, скрыв под ней безобразные канализационные стоки и недавно открывшуюся линию метро, District Line, и навсегда устранив грязную приливную полосу, отравлявшую своей вонью Лондон на протяжении предыдущих 500 лет. Была ночь, все та же, или уже следующее, Ричард не знал. В этих темных туннелях он потерял счет времени. Ночь была безлунной, но в небе сухо поблескивали осенние звезды. Сияли фонари, окна в домах и огни на мостах, отражаясь, как и ночное небо, как и весь город, в темной воде Темзы. И казалось, что эти огоньки тоже звезды, только обреченные сиять на земле. «Волшебная страна», — подумал Ричард. Анестезия задула свечу, и Ричард спросил. «А ты уверена, что нам сюда?»
«Конечно».
Перед ними была деревянная скамейка, при виде которой Ричард понял, что больше всего на свете хочет на нее присесть.
«Давай отдохнем немножко, совсем чуть-чуть».
Девушка пожала плечами, и они сели на разных концах скамейки.
«В пятницу», — проговорил Ричард, — «я работал в престижной компании, занимался инвестиционным анализом».
«Что такое инвестиционный?»
«Инвестиционный анализ — это моя работа».
Она кивнула, сочтя такое объяснение достаточным.
«Ясно. И что?»
«Да ничего. Просто вспоминаю, как это было. А вчера я как будто перестал существовать. Здесь, наверху, никто меня не замечал».
«А ты и правда перестал для них существовать?»
— сказала анестезия. К ним подошла парочка, медленно прогуливавшаяся по набережной. Мужчина и женщина уселись на скамейку прямо между анестезией и Ричардом и принялись страстно целоваться.
«Простите», — сказал им Ричард.
Мужчина запустил руку под свитер своей подруги и принялся там шарить, как одинокий путешественник, открывший неизведанную землю.
«Я хочу, чтобы все было как раньше», — сообщил ему Ричард. «Я люблю тебя», — сказал мужчина.
«А как же твоя жена?»
— проворковала женщина, облизывая ему щеку.
«Да хер с ней!»
«Я надеялась, что он с тобой!» —
пьяно захихикала она и стала мять его ширинку.
«Идем», — сказал Ричард.
Ему вдруг расхотелось сидеть на скамейке. Они пошли дальше. Анестезия несколько раз с любопытством оглянулась на парочку, которая постепенно переходила в горизонтальное положение. Ричард молчал.
«Что-то не так?»
— спросила девушка.
«Все», — буркнул он. «Ты всегда жила под землей?»
«Не-а, я родилась здесь».
Анестезия на секунду умолкла.
«Ты что, хочешь узнать, как я оказалась в Нижнем Лондоне?»
— спросила она. И Ричард с удивлением обнаружил, что ему и в самом деле хотелось бы услышать ее историю.
«Да?»
Она повертела кварцевые бусы на шее и сглотнула.
«У меня была мама и еще сестренки-близняшки».
Она вдруг замолчала.
«Продолжай», — подбодрил Ричард. «Мне действительно интересно, честное слово».
Девушка кивнула. Потом глубоко вдохнула и заговорила, не глядя на него, не поднимая глаз.
«У мамы были я и близняшки, а потом она свихнулась. Однажды я вернулась из школы, а она плакала и кричала, совсем голая. Она все била, тарелки и всякое другое. Но нас она никогда и пальцем не трогала, никогда. А потом пришла женщина из органов опеки и забрала близняшек, а меня отправили к тетке. Она жила с одним типом. Мне он не нравился. И когда тетки не было дома...»
Она снова смолкла и на этот раз молчала так долго, что Ричард уже подумал, ее рассказ на этом окончится. Однако она продолжила.
«Ну, в общем, он меня бил. И всякое делал. В конце концов, я сказала тетке, что он меня бьет, а она сказала, что я лгунья, и пригрозила вызвать полицию. Но я говорила правду, и тогда я сбежала в свой день рождения».
Они дошли до Альберт-Бридж, излюбленного туристами моста через Темзу, который соединял Баттерси на юге и Челси со стороны набережной Виктории, волшебного моста, усыпанного тысячами белоснежных огоньков.
«Мне было некуда идти. Стояли холода».
Она ненадолго задумалась.
«Я стала жить на улице. Спала днем, когда было потеплее, а ночью бродила, чтобы согреться. Мне было всего 11. Я воровала хлеб и молоко, которые оставляют покупателям у дверей. Но мне не нравилось воровать, поэтому я стала болтаться у рынков, жевала гнилые яблоки и разные объедки. А потом я сильно заболела. Я жила тогда под мостом в Ноттинг-Хилле. Когда пришла в себя, я уже была в Нижнем Лондоне». Это крысы меня нашли.
«Ты никогда не пыталась вернуться сюда?» — спросил он, обводя рукой тихие уютные дома, редкие автомобили и припозднившихся прохожих. «В реальный мир?» Она покачала головой.
«Нет, малыш, и этот огонь тоже жжется. Ты сам это поймешь». «Это невозможно. Либо один мир, либо другой. Нельзя быть разом и здесь, и там». «Простите, я не хотела»,
— нерешительно проговорила дверь. Глаза у нее покраснели, и вообще казалось, что она только что отчаянно сморкалась и с остервенением вытирала слезы с глаз и щек. Маркиз, развлекавшийся тем временем игрой в бабки с помощью монеток и костей, которые таскал в одном из многочисленных карманов своего плаща, поднял голову и холодно на нее посмотрел.
«Да ну!»
Она закусила губу.
«Нет, на самом деле мне действительно было это нужно, потому что я все время убегала и пряталась, так что у меня даже не было времени, чтобы...»
Она не договорила. Маркиз собрал кости и монетки, убрал их в карман.
«Прошу», — проговорил он,
и подошел вслед за ней к увешанной картинами стене. Она положила руку на ту, где был изображен кабинет отца, а другую вложила в темную ладонь маркиза. Вокруг все расплылось. Они поливали цветы в оранжерее. Сначала порция поливала растения, направляя струю воды под корень и стараясь не забрызгать листья и цветы.
«Поливаем туфельки, а не одежку», —
объясняла она младшей дочке. У Ингресс была своя крошечная леечка, и она очень этим гордилась. Ярко-зеленая железная леечка, точно такая же, как и у мамы, только маленькая. Из этой леечки девочка поливала цветок следом за порцией.
«Поливаем туфельки», —
повторила она и рассмеялась звонким смехом маленькой девочки. И мама тоже рассмеялась. Она смеялась, пока подлый мистер Круп, резко запрокинув голову и дернув за волосы, не перерезал ей горло от уха до уха.
«Здравствуй, папа»,
— тихо сказала дверь. Она коснулась бюста отца, провела пальцами по его щеке. У него было худое аскетичное лицо и большая лысина.
«Цезарь в роли Просперо», — подумал маркиз Карабас.
Его немного подташнивало. Последнее видение оказалось на редкость неприятным. Однако он в кабинете лорда Портико, и это сейчас важнее всего. Маркиз огляделся, внимательно рассматривая все, что было в кабинете. Чучело крокодила, подвешенное под потолком, книги в кожаных переплетах, астролябия, вогнутые и выпуклые зеркала, старинные измерительные приборы, на стенах карты стран и городов, о которых маркиз никогда не слышал, стол, заваленный письмами, написанными от руки. На белой стене у стола ржаво-красные пятна. На столе рамка с портретом всей семьи. Маркиз поглядел на портрет и задумчиво проговорил.
«Мать и отец, сестра и брат — все мертвы. Как тебе удалось выжить?»
Дверь убрала руку с бюста отца.
«Просто повезло. Меня не было здесь несколько дней. А вы знали, что на реке Килберн до сих пор стоят римские легионеры?»
Маркиз не знал, и ему это было неприятно.
«Хм, и много их там?»
Она пожала плечами.
«Несколько десятков. Это дезертиры из 19-го легиона, кажется. Я не очень хорошо знаю латынь. В общем, когда я вернулась...»
Она не договорила. Ее опаловые глаза снова наполнились слезами.
«Возьми себя в руки», — бросил маркиз. «Нам нужен дневник. Мы должны узнать, кто это сделал».
«Но ведь мы и так знаем», — проговорила она, нахмурившись. «Крупп и Вандемар».
«Они руки, пальцы».
Он помахал руками у нее перед носом.
«А где-то есть голова, которая отдает приказы. Именно голова задумала убить твоих родных и тебя тоже. Кстати, эту парочку не так-то просто нанять». Маркиз снова огляделся. «Так где дневник?»
«Его здесь нет, я же говорила, что уже искала».
«Странно. А у меня сложилось впечатление, что члены вашего семейства способны открывать двери, как обычные, так и невидимые с первого взгляда».
Она недовольно на него посмотрела, а потом закрыла глаза, надавила пальцами на переносицу и глубоко задумалась. Маркиз, между тем, продолжал разглядывать стол лорда Портико. Чернильница, шахматная фигурка, игральная кость, золотые карманные часы, перья и... Вот это любопытно! Небольшая статуэтка, лежащий вепрь, а может, бык, трудно сказать. Размером с крупную шахматную фигуру, грубо вырезанная из черного обсидиана. Эта статуэтка что-то ему напоминала, но он никак не мог понять, что именно. Он небрежно взял ее со стола, покрутил, сжал в ладони. Дверь опустила руку. Вид у нее был смущенный и озадаченный.
«В чем дело?» — спросил маркиз.
«Он здесь».
Она медленно прошла по комнате, склоняя голову то вправо, то влево. Маркиз незаметно опустил статуэтку в карман. Дверь остановилась у высокого шкафа.
«Тут».
Она протянула руку, внутри шкафа что-то щелкнуло, и сбоку открылась дверца. Девушка наклонилась, вытащила из темноты шар размером с небольшое пушечное ядро и протянула его маркизу. Шар был сделан из латуни и полированного дерева, и в него были вставлены медные диски и стеклянные линзы. Маркиз взял шар.
«Это он?»
Дверь кивнула.
«Отлично».
«Я не знаю, как я не нашла его раньше», — мрачно проговорила девушка.
«Ну, ты была в таком состоянии. Я так и знал, что дневник здесь. Я почти никогда не ошибаюсь. А теперь...»
— он взвесил на руке шар. Полировка блестела, свет играл на медных и стеклянных деталях. Маркиз не любил признавать, что он чего-то не знает, но все же спросил.
«И как он работает?»
Анестезия привела Ричарда в парк на южной стороне моста. Они спустились по каменным ступеням, прилепившимся к стене. Девушка зажгла свечу и открыла дверь служебного входа. Ричард прошел за ней. Темнота вновь окружила их. Они опять спускались.
«Есть одна девушка по имени Дверь, чуть помладше тебя. Ты ее знаешь?»
«Да, я знаю, кто такая леди Дверь».
«А из какого она рода?»
«Она не из рода. Она из дома Арков. Ее семья пользовалась большим уважением».
«Почему пользовалась? А теперь?»
«Теперь их всех убили».
«Да», — вспомнил Ричард. «Маркиз говорил об этом. Дорогу им перебежала крыса. Анестезия остановилась и сделала глубокий реверанс. Крыса замерла».
«Сир?»
Поклонилась девушка крысе.
«Привет», — сказал Ричард.
Крыса секунду разглядывала их, а потом бросилась вниз по лестнице.
«А какой он, этот плавучий рынок?»
«Он огромный, но мы, крыситы, редко там бываем. Честно говоря...»
Анестезия замолчала.
«Нет, ты будешь надо мной смеяться».
«Не буду», — пообещал Ричард.
«Я боюсь».
«Боишься? Чего? Рынка?»
Ступени кончились. Немного поразмыслив, анестезия повернула налево.
«Что ты? На рынке действует перемирие. Никто не посмеет причинить кому-то вред, иначе на него ополчится весь Нижний Лондон.
Тогда чего же ты боишься?
Пути на рынок. Он каждый раз в новом месте. Он перемещается. А чтобы попасть туда сегодня...
Она нервно теребила кварцевые босы.
Придется пройти очень неприятное место.
Судя по голосу, ей действительно было страшно. Ричарду захотелось обнять ее за плечи, но он этого не сделал. «И где же рынок будет на этот раз?» — спросил он. Она повернулась к нему, отбросила волосы с лица и ответила.
«В Найсбридже».
Фешенебельный район Лондона, получивший название от моста через реку Вестберн, которая в настоящее время течет под землей.
«В Найтсбридже», — повторил Ричард и невольно расхохотался. Девушка отвернулась.
«Вот видишь, я же говорила, что ты будешь смеяться».
Эти туннели глубоко под землей вырыли в самом начале Второй мировой войны. Здесь были расквартированы тысячи солдат. Мощные насосы поднимали отходы их жизнедеятельности наверх, до уровня канализации. Вдоль стен стояли железные койки. Когда-то туннели планировалось включить в систему скоростного метро, но эти планы так и не реализовали. По окончании войны кровати оставили в туннелях и сложили на них картонные коробки, забитые документами и письмами. Скучнейшие секреты, похороненные глубоко под землей и давно позабытые. В связи с кризисом начала 1990-х туннели были окончательно закрыты. Коробки вынесли, чтобы рассортировать документы. Что-то отсканировать, а что-то измельчить или сжечь. В самом глубоком туннеле, под станцией метро Кэмден-Таун, и обосновался Варни. Единственный вход в туннель он завалил железными кроватями, а потом занялся украшением стен. Варни обожал оружие. Он сам его делал из всего, что удавалось найти или украсть. Из автомобильных деталей и обломков всякого оборудования он создавал крючья, ножи, самострелы и арбалеты, баллисты и требушеты, пробивающие стены, копья, мощные дубины и палицы. Они были развешаны по стенам и расставлены по углам, создавая более чем негостеприимную атмосферу. Варни был похож на быка, которому отпилили рога, а потом обрили и густо покрыли татуировками. У него были выбиты все зубы, и еще он храпел. Керосиновая лампа в изголовье была пригашена. Варни спал на груди тряпья, свистя и пыхтя, а прямо под рукой у него лежал обоюдоострый меч собственного изготовления. Чья-то рука прибавила в лампе огонь. Варни схватил меч и вскочил даже быстрее, чем открыл глаза, а потом заморгал, удивленно оглядываясь. В туннеле никого не было. Железные кровати по-прежнему перегораживали вход. Варни уже собрался опустить меч, как вдруг кто-то сказал: «Эй!»
«А?»
«Сюрприз!»
— сказал мистер Крупп, появляясь в кругу света. Варни сделал шаг вперед, и очень зря. В висок ему тут же уперлось острие ножа.
«Дальнейшие телодвижения нежелательны», — сообщил мистер Крупп. «А то может приключиться досадный инцидент при участии любимого ножичка мистера Вандемара. Смертность от бытовых травм по статистике самая высокая. Правда ведь, мистер Вандемар?»
«Мне плевать на статистику», — вяло отметил мистер Вандемар, протянул руку, затянутую в перчатку, отобрал у Варни меч, погнул его и бросил на пол.
«Ну, Варни, как жизнь?» — поинтересовался мистер Крупп. «Надеюсь, неплохо, а? Ты в отличной форме, бодр, свеж и готов отправиться на рынок. Знаешь, кто мы такие?»
Варни кивнул, если можно, конечно, кивнуть, не шелохнувшись. Да, он знал, кто такие Крупп и Вандемар. Он незаметно оглядел стены. Вот он, Моргенштерн, деревянный шар на цепи, утыканный гвоздями, в самом дальнем конце туннеля.
«Мы тут узнали, что одна известная юная особа собирается сегодня выбрать себе телохранителя. Как ты насчет того, чтобы получить такую работу?»
Мистер Крупп поковырял в своих гнилых зубах.
«Говори прямо!»
Усилием мысли Варни снял с крюка Моргенштерн. Это был его коронный номер. Теперь осторожно, не торопясь. Он поднял его под самый потолок. А мистеру Круппу сказал.
«Варни — лучший наемник и телохранитель во всем Нижнем мире. Говорят, лучше меня была только охотница».
Варни придвинул Моргенштерн ближе к мистеру Круппу и остановил чуть позади его головы. Он проломит череп Круппу, а потом займется Вандемаром. Шипастый шар просвистел в воздухе, Варни бросился на землю, избавившись, наконец, от ножа у виска. Мистер Крупп даже не поглядел в сторону орудия. Он просто нереально быстро повернул голову. Моргенштерн пронесся мимо и рухнул на пол, взметнув осколки кирпича и бетона. Мистер Вандемар одной рукой поднял с пола Варни.
«Убить его?» — спросил он у напарника.
Мистер Крупп покачал головой. «Не сейчас», — и сказал Варни.
«Недурно, недурно. Итак, лучший наемник и телохранитель, мы хотим, чтобы ты сегодня отправился на рынок и сделал все, что потребуется, чтобы стать личным телохранителем небезызвестной юной особы. А когда ты им станешь, помни, охраняешь ее от всех, кого хочешь, но когда она понадобится нам, ты ее отдашь. Понял?»
Варни провел языком по обломкам зубов.
«Хотите меня подкупить?»
Мистер Вандемар поднял Моргенштерн и принялся не спеша разбирать цепь. Разогнутые звенья одно за другим падали на пол. «Брек?»
«Нет», — сказал мистер Вандемар.
«Брек?»
«Мы хотим тебя запугать. Брек. И если ты не сделаешь так, как сказал мистер Крупп, Брек, мы будем тебя жестоко мучить. Брек. Очень долго. Брек. А потом еще более жестоко убьем». «Ясно. Значит, мне придется согласиться, так?»
«Конечно», — сказал мистер Крупп. «Только, увы, никакой компенсации за труд не предполагается».
«Ничего, переживу».
«Отлично. Поздравляем с новой работой».
Это был великолепный механизм внушительных размеров из полированного дерева, ореха и дуба, меди, латуни, стекла и резной слоновой кости. Тут были и зеркала, и кварцевые призмы, медные шестеренки и пружины. Весь прибор был больше, чем широкоэкранный телевизор, хотя сам экран всего 6 дюймов. Под экраном располагалось увеличительное стекло. Сбоку приделан латунный рожок, вроде слухового, или раструба старинного граммофона. Все вместе напоминало телевизор и видеомагнитофон, какими они могли бы быть, если бы их изобрел 300 лет назад Исаак Ньютон. Впрочем, так оно и было.
«Смотрите», — сказала дверь и положила деревянный шар на подставку.
На самом аппарате и на шаре зажглись огоньки, шар начал вращаться. На крошечном экране вспыхнуло яркое цветное изображение, и появилось аристократическое лицо лорда Портико. Словно из глубины времен послышался голос, который изредка прерывало потрескивание.
«Что эти два мира так близки и в то же время так далеки друг от друга», — говорил он. «Там наверху хозяева жизни, а здесь внизу мы, те, кто из нее выпал».
Дверь с каменным лицом смотрела на экран.
«Однако», — продолжал ее отец, — «я совершенно уверен, что именно наша разобщенность разъедает Нижний мир. Система Ленов глупа и бессмысленна».
Лорд Портико был в потертом сером смокинге и шапочке вроде кардинальской. Трудно было поверить, что запись сделана несколько недель назад. Казалось, его голос летит через столетия. Лорд кашлянул.
«И не я один так считаю. Есть те, кто хочет сохранить статус-кво. Есть такие, кто хочет углубить разобщенность, но есть и другие, которые...» «Нельзя ли все это пропустить?» — спросил маркиз. «Можешь найти последнюю запись?»
Дверь кивнула, нажала на рычажок из слоновой кости, и картинка расплылась, смазалась. А когда снова стало четкой, лорд Портико был уже без шапочки и не в смокинге, а в длинном плаще. На голове у него кровоточила рана. Теперь он не сидел, вальяжно развалившись в кресле, а склонился к прибору и говорил торопливо, почти шепотом.
«Не знаю, кто найдет мой дневник, не знаю, кто увидит эту запись, но кто бы он ни был, пожалуйста, передай ее моей дочери двери, если она выживет».
Послышался треск, изображение на секунду пропало.
«Дверь, девочка моя, все очень плохо. Не знаю, сколько у меня времени. Они скоро и до этой комнаты доберутся. Кажется, мою порцию и твоих брата и сестру всех убили».
Звук стал нечетким, картинка дрожала. Маркиз бросил взгляд на дверь, по ее лицу текли слезы. Но она словно не замечала, что плачет, не пыталась смахнуть их, а только неотрывно смотрела на своего отца и внимательно вслушивалась в его слова. «Тррр!» — щелк. «Хррр!»
«Послушай меня, дочка», — говорил отец. «Иди к Ислингтону. Ислингтону можно верить. Ты должна ему верить».
Изображение стало мутным. Кровь текла со лба лорда Портика, заливая глаза. Он отер кровь и продолжил.
«Дверь, отомсти за нас, отомсти за свою семью!»
Послышался громкий удар. Портика покосился куда-то в бок, испуганно, затравленно.
«Что такое?»
— пробормотал он и вышел за пределы экрана. Некоторое время экран показывал только стол на фоне белой стены. Вдруг в стену ударила яркая струя крови. Дверь быстро нажала на рычажок, экран погас, и она отвернулась. Маркиз протянул ей носовой платок.
«На!»
«Спасибо».
Она вытерла слезы и громко высморкалась, а потом проговорила, глядя в пустоту.
«Ислингтон».
«Никогда не имел с ним дела», — сообщил маркиз.
«Я думала, его не существует. Что это только легенда?»
«Отнюдь».
Маркиз взял со стола золотые часы и открыл крышку.
«Славная работа», — заметил он.
Дверь кивнула.
«Это часы моего отца».
Маркиз захлопнул крышку.
«Пора отправляться на рынок, а то опоздаем. Время работает против нас».
Она снова высморкалась, сунула руки в карманы куртки и повернулась к маркизу. Ее многоцветные глаза ярко горели, брови были сурово сдвинуты.
«Вы в самом деле думаете, что мы сможем найти телохранителя, способного справиться с Крупом и Вандемаром?»
Маркиз улыбнулся, блеснули белоснежные зубы.
«Справиться с этими господами? Нет. Со времен охотницы никто даже и не пытается. Я надеюсь, что мы найдем такого телохранителя, который отвлечет на себя их внимание и даст тебе время сбежать».
Он пристегнул цепочку к жилету и опустил часы в карман.
«Что вы делаете? Это же часы моего отца».
«Ну, они же ему больше не нужны. Разве не так?»
Маркиз поправил цепочку.
«Смотри, по-моему, очень элегантно».
Маркиз с интересом наблюдал, как отчаяние на лице девушки сменяет ярость. Дверь успокоилась и безучастно произнесла.
«Нам пора». «До моста уже недалеко», —
сказала анестезия. Ричард облегченно вздохнул. Они истратили две свечи, и теперь горела третья. В голове не укладывалось, что они все еще под Лондоном. Казалось, что они должны быть где-то на полпути в Уэльс.
«Мне так страшно», — продолжала девушка. «Я никогда раньше не была на мосту».
«Ты говоришь, что бывала на рынке», — удивился Ричард.
«Но это же плавучий рынок, я ведь говорила. Он плавает, перемещается, он всегда в разных местах. Последний раз, когда я ходила на рынок, это было в такой большой башне с часами. Большой кто-то там. А в другой раз...»
«Биг Бен?»
Название самой знаменитой английской башни с часами — Биг Бен, Большой Бен. По одной из версий происходит от имени члена парламента, толстяка сэра Бенджамина Холла.
«О, да, кажется. Прямо внутри часов, там, где огромные шестеренки. Бусы, кстати, оттуда».
Девушка приподняла бусы, и кварцевые шарики заискрились в свете свечи. Она улыбнулась, как ребенок, и спросила.
«Нравится?»
«Да, очень красиво. Дорогие?»
«Я их кое-на что сменяла. Здесь внизу нет денег, мы просто меняемся».
Тут они вышли из-за угла и увидели мост. Ричард подумал, что так мог бы выглядеть один из мостов через Темзу 500 лет назад. Огромный каменный мост, перекинутый над черной бездной. Под ним не было воды, над ним не было неба. Все тонуло во мраке.
«Интересно, кто его построил и когда?»
— подумал Ричард, подивившись, что такой огромный мост стоит себе под городом, и никто об этом не знает. У него вдруг засосало под ложечкой, и он понял, что тоже отчаянно напуган.
«А нам обязательно идти через мост?» — спросил он. «Неужели нет другого пути?»
Они остановились.
«Есть, но тогда рынка там не будет».
«Как это? Что за бред? Если в каком-то месте что-то есть, то оно там есть, разве не так?»
Анестезия только молча покачала головой. Сзади послышались голоса. Кто-то толкнул Ричарда, и он шлепнулся на землю. Обернувшись, он увидел огромного человека, покрытого примитивными татуировками, в одежде, которая, казалось, была сшита из автомобильных чехлов и ковриков. Он равнодушно смотрел на Ричарда. Позади толпились люди, человек 10, мужчины и женщины, одетые так, будто собрались на деревенский маскарад.
«Ты стоял у меня на пути», — проговорил Варни. Настроение у него было паршивое. «А я этого не люблю».
Как-то раз в детстве Ричард шел из школы и увидел в канаве крысу. Заметив его, крыса поднялась на задние лапы и угрожающе зашипела. Тогда он отошел подальше, удивляясь, как такое маленькое создание не боится постоять за себя, ведь он по сравнению с ней просто огромный. А сейчас анестезия встала между ним и Варни. Она едва доставала ему до груди, однако уставилась прямо в глаза и сердито зашипела, обнажив зубы, словно маленькая разъяренная крыса. Варни отступил и плюнул Ричарду под ноги, а потом повернулся и пошел к мосту, уводя своих спутников.
«Ты как?»
— спросила девушка, помогая Ричарду подняться.
«Нормально. Ты очень смелая».
Она потупилась.
«Нет, я не смелая. Я боюсь моста. Но даже эти его боятся, поэтому и сбились в кучу. Они думают, что вместе не так страшно, и нападать стаей легче».
«Если вы собираетесь идти через мост, я с вами», — послышался сзади женский голос, густой и сладкий, как мед.
Ричард так и не понял, что это за акцент. Сначала он подумал, что канадский или американский. Позже ему стало казаться, что скорее африканский или австралийский, а может даже и индийский. Женщина была высокой, с длинными темно-каштановыми волосами и кожей цвета сжженного сахара. Одета во что-то серо-коричневое, из пятнистой кожи. Через плечо перекинут потрепанный вещмешок, тоже кожаный. В руке она держала боевой шест, На поясе висел нож, а на запястье болтался электрический фонарик. И это, безусловно, была самая красивая женщина из всех, каких Ричард когда-либо встречал. Секунду подумав, он сказал:
«Ну, вместе не так страшно. Присоединяйтесь. Меня зовут Ричард Мэхью. Это анестезия. Из нас двоих только она знает, что делает».
Анестезия приосанилась. Женщина в пятнистой коже оглядела его с ног до головы.
«Ты из Верхнего Лондона?» — заключила она.
«Да».
«Человек из Верхнего мира? Рука об руку с крыситкой? Ну и дела».
«Я его проводник»,
— сердито вмешалась анестезия.
«А ты кто такая? Кому ты служишь?»
Женщина улыбнулась.
«Я никому не служу, детка. Кто-нибудь из вас раньше ходил по мосту?»
Анестезия покачала головой.
«Ну что ж, думаю, будет весело».
Они подошли к мосту. Анестезия отдала Ричарду самодельную лампу.
«Возьми»,
— сказала она.
«Спасибо», — ответил Ричард
и спросил у женщины в коже.
«А чего именно надо бояться? Рыцарей?»
«Нет, ночи».
«Knightsbridge» — буквально «рыцарский мост». «Knight» — «рыцарь», сходно по звучанию с «night» — «ночь».
Анестезия взяла Ричарда за руку. Он стиснул ее крошечную ладошку. Она улыбнулась и пожала ему руку. А потом они взошли на мост, и Ричард начал понимать, что мрак — не просто отсутствие света, а нечто реальное, ощутимое. Он чувствовал, как мрак касается его кожи, оглаживает, проверяет, проникает в мозг, забирается в легкие, в глаза, рот. С каждым шагом свет свечи все тускнел, как и фонарика в руке у женщины в коже. Складывалось ощущение, что это не свет тускнел, а гуще становилась темнота. Ричард закрыл глаза, а когда открыл, вокруг был полный, непроглядный мрак. Послышался шорох, шепот. Ослепленный мраком, Ричард отчаянно моргал. Снизу доносились безобразные, какие-то голодные звуки. Ричарду показалось, что он различает голоса, словно под мостом притаилась целая армия огромных, уродливых троллей. Что-то проскользнуло мимо них.
«Что это?»
— пискнула анестезия, ее ладошка дрожала в его руке.
«Тссс! Не привлекай их внимания», — прошептала женщина.
«А что происходит?» — спросил Ричард еле слышно.
«Ничего. Это темнота, мрак. А во мраке все кошмары, которые рождались в ночи с древнейших времен, когда мы, завернутые в шкуры, жались друг к другу в поисках тепла и защиты. А теперь, — проговорила она, — пора бояться темноты».
Ричард почувствовал, как что-то ползет по его лицу. Он закрыл глаза, но ощущения остались прежними. Мрак был абсолютным. И тогда начались видения. Фигура с горящими волосами и распростертыми крыльями, объятыми огнем, летит прямо на него. Он вскинул руки. Ничего. Джессика глядит на него с презрением. Он хочет крикнуть ей, что ему очень стыдно, и идет дальше. Он снова маленький, возвращается из школы поздним вечером по улице без единого фонаря. Он здесь ходил тысячу раз, но от этого ему не легче, и он умирает от страха. Он в лабиринте, глубоко под землей. Зверь ждет его. Он слышит, как капает вода. Он знает, что зверь выжидает, крепче сжимает копье, и тут за его спиной раздается утробный рык. Он оборачивается. Медленно, как во сне, зверь мчится к нему. Зверь атакует. Ричард умирает. И по-прежнему идет по мосту. И снова на него во мраке ночи мчится зверь. Послышался треск, вспыхнул свет, такой яркий, что Ричард зажмурился и отшатнулся. Это была свечка в бутылке из-под лимонада. Трудно было поверить, что одна свеча может давать столько света. Он поднял ее вверх, облегченно отдуваясь. Сердце гулко стучало в груди.
«Кажется, мы успешно прошли мост», — сообщила женщина в коже.
Сердце билось так сильно, что Ричард сперва не мог вымолвить ни слова. Он заставил себя дышать ровнее, успокоиться. Они были в огромном зале, точно таком же, как на той стороне моста. Ричард даже подумал, что это тот самый зал. Однако темнота была гуще, и перед глазами у него вспыхивали разноцветные круги, как после яркой вспышки.
«На самом деле», — медленно проговорил Ричард, — «бояться было нечего, так? Это как дом с привидениями. Что-то шуршит в темноте, а ты уже воображаешь не весь что. Нам ведь ничего не грозило, верно?»
Женщина посмотрела на него с состраданием, и Ричард вдруг обнаружил, что анестезия больше не держит его за руку.
«Анестезия?»
Из мрака на мосту послышался шорох или вздох, и к его ногам покатились кварцевые бусины. Бусы анестезии. Ричард поднял один шершавый шарик.
«Надо вернуться! Она там!»
Женщина посветила фонариком через мост. Там никого не было. Пустота.
«А где она?»
«Ее нет», — просто ответила женщина. «Ее поглотил мрак».
«Ну, мы должны что-то сделать», — не сдавался Ричард.
«Да? И что же?»
Он открыл рот, но не нашелся, что ответить. Глядя на россыпь бусин на земле, он вертел в пальцах одну из них.
«Ее больше нет», — сказала женщина. «Мост взял свою дань. Радуйся, что он выбрал не тебя. А теперь, если ты хотел попасть на рынок, нам туда».
Она махнула фонариком в сторону узкого темного коридора, уходящего вверх. Ричард не шелохнулся. Его охватило оцепенение. Он не мог поверить, что девушки больше нет, что она потерялась, исчезла, пропала. А женщина в коже при этом делает вид, что ничего не произошло. Как будто терять людей — обычное дело.
Нет, не может быть, чтобы анестезия погибла. Иначе...
Ричард вздохнул и закончил свою мысль.
Иначе получается, что это его вина. Она не просилась идти с ним.
Он до боли сжимал в руке кварцевый шарик, вспоминая, как она хвасталась своими бусами, и думал о том, как сильно привязался к ней за те несколько часов, что они провели вместе.
«Ты идешь?»
Несколько секунд Ричард стоял в темноте, а потом осторожно опустил бусину в карман джинсов и пошел вслед за женщиной, которая шагала к выходу из зала. И тут он сообразил, что до сих пор не знает, как ее зовут.